Ги де Мопассан, Монт Ореоль. Часть первая. Глава первая. Кристиана читала афишу вслух, смеялась, удивлялась.
«О, они тебя позабавят»,
— сказал ей отец.
«Однако пойдем посмотрим на них».
Повернули направо и вошли в парк. Больные медленно, важно прогуливались по трем аллеям. Выпивали свой стакан воды и уходили. Некоторые, сидя на скамейках, чертили на песке концом трости или зонтика. Все они молчали и, казалось, ни о чем не думали, почти не жили, оцепенев от курортной скуки. Только странный шум оркестра раздавался в тихом, спокойном воздухе. Никто не знал, откуда он исходит и чем производится. А он звучал под деревьями и заставлял, казалось, двигаться этих мрачных гуляющих. Чей-то голос окликнул.
«Кристиана!»
Она обернулась. Ее звал брат. Он подбежал, поцеловал ее и, пожав руку Андермату, увлек сестру, оставив позади отца и зятя. Принялись болтать. Гонтран был высокий молодой человек, изящно одетый, смешливый, как сестра подвижный, как маркиз, равнодушный ко всему окружающему и в вечных поисках за деньгами.
«Я думал, что ты спишь», — говорил он, — «а то пришел бы тебя поцеловать. Кроме того, Поль водил меня сегодня в замок Турнаэль».
«Кто это, Поль? Ах, да, твой друг».
«Поль Бретини». «Правда ведь, ты его не знаешь. В настоящую минуту он берет ванну».
«Он болен?»
«Нет, но тем не менее лечится. Он был влюблен».
«И берет углекислые, не правда ли говорят углекислые, ванны, чтобы окончательно излечиться?»
«Да, он делает все, что я ему только не скажу. Ах, он был страшно увлечен. Это человек неистовый, страшный. Он чуть не умер. Хотел и ее убить. Она актриса, известная актриса. Он безумно любил ее. Но она, разумеется, не была ему верна. Это послужило поводом к ужасной драме. Тогда я его увез. Теперь ему лучше, но он все еще думает о ней».
Минуту тому назад она улыбалась. Теперь, став серьезной, ответила: «Мне интересно его увидеть». В ее глазах слово «любовь» не имело, однако, особенно большого значения. Она думала о любви, как думает иногда бедняк о жемчужном ожерелье, о бриллиантовой диадеме, с живым желанием обладать этой далекую и возможную вещью. Она представляла себе любовь по прочитанным от безделья романам, не придавая ей важности. Она никогда много не мечтала, родившись с счастливою, спокойною и довольною душой. И, будучи уже 2,5 года замужем, она еще не проснулась от того сна, в котором живут молодые наивные девушки, от того сна сердца, мыслей и чувств, который у иных женщин длится до самой смерти. Жизнь казалась ей простой и приятной, без осложнений. Никогда не искала она в ней смысла или цели. Она жила, спала, одевалась со вкусом, была весела. Чего ей было желать еще? Когда ей представили Андермата в качестве жениха, она с негодованием ребенка отказалась вначале стать женою еврея. Отец и брат, разделяя ее отвращение, ответили вместе с нею форменным отказом. Андермат исчез, словно умер. Но к концу 3 месяцев он одолжил около 20 000 франков Гонтрану, а маркиз начал по другим причинам менять свое мнение. Во-первых, он имел привычку уступать, когда кто-либо настаивал, из эгоистической любви к покою. Дочь говорила про него: «Ах, у папа все понятия перепутаны». И то была правда. Без убеждений, без собственных мнений, он жил только восторгами, менявшимися ежеминутно. То он с мимолетным поэтическим увлечением привязывался к старым дворянским традициям и жаждал монарха, но монарха умного, свободолюбивого, просвещенного, идущего вровень с веком, то вдруг после чтения книги Мишле или какого-либо из демократических мыслителей он начинал защищать равенство людей, новые идеи, требования бедных, униженных, страдающих. Он верил всему, смотря по настроению, и когда старинный друг его, госпожа Икардон, бывшая в тесной дружбе со многими евреями и желавшая брака Кристианы с Андерматом, начала его убеждать, то она знала, к каким доводам прибегнуть. Она указала ему на еврейский народ, для которого пробил час возмездия. Народ угнетенный, как был угнетен французский народ перед революцией, и которому теперь суждено угнетать других могуществом золота. Маркиз, не веровавший и убежденный в том, что идея Бога — лишь идея законодательная, более могущественная для сдерживания глупцов, невежд и трусов, чем простая идея справедливости, относился к различным верованиям с почтительным равнодушием и с одинаковым и искренним уважением смешивал вместе и Конфуция, и Магомета, и Иисуса Христа. Итак, факт распятия Христа казался ему не прирожденным пятном, а крупным политическим промахом. Достаточно было, следовательно, нескольких недель, чтобы он начал восхищаться тайною, неустанною, всемогущую работой повсеместно преследуемых евреев. И, взглянув другими глазами на их поразительные успехи, он узрел в них справедливую награду за долголетнее унижение. Он уже видел их повелителями королей, властителями народов, видел их подпирающими троны или допускающими их падение, способными довести до упадка целый народ, подобно тому, как можно разорить винного торговца гордыми перед смирившимися князьями и бросающими свое нечистое золото в полуоткрытые ларцы католических монархов, дарующих им за это дворянские титулы и линии железных дорог. И он дал согласие на брак Вильяма Андермата с Кристианой де Равинель. Что касается Кристианы, то под неприметным давлением госпожи Икардон, старинной подруги ее матери, ставшей после смерти маркизы ее ближайшей и интимной советницей, давлением, одновременным с давлением отца и лицом к лицу с корыстным равнодушием брата, Кристиана согласилась выйти замуж за богатого толстяка, который не был безобразен, но в то же время и не нравился ей, как согласилась бы провести лето в некрасивой местности. Теперь она находила его добрым, любезным, неглупым, милым в домашнем быту, но часто смеялась над ним вместе с Гонтраном, который был благодарен свероломством. Он говорил сестре: «Муж твой розовее и плешивее, чем когда-либо. Он похож на больной цветок или на выбритого молочного поросенка. Откуда берет он эти краски?» Она отвечала: «Уверяю тебя, что я тут ни при чем. Бывают дни, когда мне хочется наклеить его на коробочку с дрожже». Они подходили к лечебному заведению. Двое мужчин сидели перед ними на соломенных стульях, прислонясь спиной к стене, и курили трубки по обе стороны двери. Гонтран сказал: «Взгляни, интересные типы. Посмотри на правого горбуна в ермолке. Это старик Принтан, бывший тюремщиком в Риоме и ставший теперь надзирателем, почти управляющим анвальским лечебным заведением. Для него ничто не изменилось, и он распоряжается больными, как своими бывшими заключенными. Больные ведь всегда в некотором роде пленники. Ванные комнаты, одиночные камеры, зал для душей, общая тюрьма. А место, где доктор Банфиль производит промывание желудка с помощью зонда Бородюка, таинственная комната пыток. Он никому не кланяется в силу принципа, что все осужденные заслуживают презрения. К женщинам он относится с большим уважением и изумлением, так как у него их не было под начальством в Риомской тюрьме.
Это убежище предназначено для одних мужчин, и у него нет еще привычки говорить с женщинами. Другой — кассир. Прошу тебя, заставь его записать твою фамилию, ты увидишь». И Гонтран, обратясь к человеку, сидевшему налево, произнес с расстановкой.
«Господин Семенуа, моя сестра, госпожа Андермат, хочет записаться на 12 ван».
Кассир, высокий, худой, с виду несчастный, встал, прошел в канцелярию, находившуюся против кабинета главного врача, раскрыл книгу и спросил.
«Как фамилия?»
«Андермат».
«Как?»
«Андермат».
«Как пишется?»
«Ан-де-р-мат».
«Очень хорошо».
И медленно записал. Когда он кончил, Гонтран попросил.
«Будьте добры, прочтите фамилию сестры».
«Сейчас. Госпожа Антерпат».
Кристиана, смеясь до слез, уплатила за контрамарки и спросила. «А что это слышно наверху?»
Гонтран взял ее под руку. «Пойдем, посмотрим».
На лестнице раздавались сердитые голоса. Они взошли, распахнули дверь и увидели огромный зал со столиками для кофе и с бильярдом посередине. С обеих сторон бильярда двое мужчин без сюртуков с деревянными киями в руках свирепо перебранивались.
18, 17. Я вам говорю, что у меня 18. Неправда, у вас всего 17.
То был директор казино Петрюс Мартель из Одеона, игравший обычную партию на бильярде с комиком труппы Ла Пальмом, артистом Большого театра в Бордо. Петрюс Мартель с огромным мягким животом, болтавшимся под рубашкой, над неизвестно чем поддерживавшимися брюками, прослужив на нескольких сценах, принял на себя заведование анвальским казино и проводил время в том, что выпивал все напитки, предназначавшиеся для больных. Он носил длинные офицерские усы, постоянно смоченные пеной пива и клейким сиропом ликеров. В старом комике, принятом в труппу, он сумел разбудить безграничную страсть к бильярду. Утром, едва поднявшись, они тотчас же принимались за свою партию, бранились, грозили друг другу, стирали записи, начинали сызнова, едва отрываясь, чтобы позавтракать, и терпеть не могли, когда другие клиенты прогоняли их от зеленого сукна бильярда. И так они разогнали всех и не находили жизнь неприятной, несмотря на то, что разорение ожидало Петрюса Мартеля в конце сезона. Кассирша с горестью смотрела с утра до вечера на бесконечную партию, слушала бесконечные споры и подавала неутомимым игрокам бесконечные кружки пива и рюмки ликера. Гонтран увлек сестру дальше.
«Пойдем в парк, там свежее».
В самом конце здания, в китайском киоске, они увидели оркестр. Молодой белокурый человек, игравший со страстью на скрипке, управлял с помощью головы, развивавшихся в такт волос и всего туловища, то сгибавшегося, то выпрямлявшегося, раскачивавшегося то вправо, то влево, словно палочка капельмейстера, тремя странными музыкантами, сидевшими против него. То был маэстро Сен-Ландри. Он и его помощники, пианист, инструмент которого на колесиках перевозился каждое утро из вестибюля лечебного заведения в киоск, огромного роста флейтист, казавшийся сосущим спичку и перебиравшим ее пухлыми пальцами, и чахоточного вида контрабас с превеликим трудом производили это подражание плохой шарманке, звуки которой так изумили Кристиану, когда она проходила по деревне. Когда она стояла, разглядывая артистов, проходивший мимо господин поклонился ее брату.
«Здравствуйте, милый граф».
«Здравствуйте, доктор».
Гонтран представил.
«Моя сестра — доктор Анара».
Она едва удержалась от смеха перед лицом третьего врача. Он поклонился и сказал.
«Надеюсь, что сестрица ваша ничем не больна?»
«Так. Слегка».
Доктор не настаивал и переменил разговор.
«Вы знаете, милый граф, что сейчас произойдет одно из интереснейших зрелищ у въезда в долину?»
«Что такое, доктор?»
«Старик Ариоль будет взрывать свой утес.
«О, вам это ничего не говорит, но для нас это большое событие».
Он пояснил свои слова. Старик Ариоль, богатейший крестьянин в округе, по слухам, у него было более 50 тысяч годового дохода, владел всеми виноградниками при выходе долины Анваля на равнину. У выезда из деревни, где долина расширялась, возвышалась небольшая гора, или, скорее, высокий холм, а на этом холме были самые лучшие виноградники Ариоля. Среди одного виноградника у дороги в двух шагах от ручья лежал гигантский камень, целый утес, мешавший возделыванию почвы и затенявший часть поля. Вот уже 10 лет, как старик Ариоль заявлял каждую неделю, что взорвет утес, но все не мог на это решиться. Всякий раз, когда кто-либо из местных парней уходил отбывать воинскую повинность, старик говорил ему:
«Приедешь в отпуск, захвати немного пороху для моего утеса».
И каждый молодой солдат приносил в ранце немного пороху, украденного для утеса дяди Ариоля. У него был целый сундучок этого пороху, а утес все стоял да стоял. Наконец, вот уже с неделю, прохожие видели, как он окапывал утес вместе со старшим сыном, высоким Жаком по прозванию Колоссом, которое на авернском наречии выговаривалось «Колош». В это самое утро они наполнили порохом прорытое нутро огромной скалы. Затем плотно заделали отверстие, пропустив сквозь него только фитиль, длинный фитиль, купленный в табачной лавочке. Его подожгут в 2 часа. Камень взорвется в 2 часа 5 минут или, самое позднее, в 2 часа 10 минут, так как фитиль очень длинный. Кристиану занимала эта история, ее радовала мысль о взрыве, в котором она видела детскую забаву, близкую ее простому сердцу. Они приближались к концу парка. «А что за этим дальше?» — спросила она. Доктор Анара ответил:
«Конец света, сударыня. Так называется ущелье, очень известное в Аверни. Это одно из красивейших мест в стране».
Но вдруг раздался колокол. Гонтран воскликнул:
«Как? Уже завтрак?»
Пошли назад. Навстречу им шел высокий молодой человек. Гонтран сказал:
«Милая Кристиана, позволь представить тебе господина Поля Бретеньи».
И, обращаясь к приятелю:
«Это моя сестра, друг мой».
Кристиана нашла его безобразным. Волосы у него были черные, прямые, короткие, глаза чересчур круглые, с несколько жестким выражением, голова тоже круглая, большая, при взгляде на которую вспоминались пушечные ядра, плечи атлета и немного дикий, тяжелый и грубый общий вид. Но от его жакетки, белья, а может быть и от его кожи, исходил тонкий, изысканный аромат, незнакомый молодой женщине. Она подумала: «Что это за духи?» Он спросил:
«Вы приехали сегодня утром, сударыня?»
Голос был глуховатый. Она ответила: «Да». Но тут Гонтран увидел маркиза и Андермата, делавших знаки молодым людям идти скорее завтракать. Доктор Анара простился, спросив, намерены ли они в самом деле идти смотреть, как будут взрывать утес. Кристиана сказала, что пойдет, и, взяв под руку брата и увлекая его в сторону отеля, прошептала: «У меня волчий аппетит. Мне будет очень стыдно так много есть перед твоим другом».